Глава третья. Королевский дворец. «С нетерпением жду вашу новую комедию, сеньор де Кеведо. Королева у нас была красавица и француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV. Имела отроду 23 года, белую кожу, ямочку на подбородке. Выговор у нее был такой же очаровательный, как и наружность. Особенно, когда с прелестным усердием, силясь произнести наши раскатистые кастильские «Р», она слегка морщила лобик. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать. Эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа IV и жена Людовика XIII на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым гальским волком, решалось, кому быть повелителем Европы, обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс. Мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война. Но вернемся к донье Изабелле де Бурбоне в королевский дворец. Не лишним будет упомянуть, что в то утро солнечный свет, тремя мощными потоками врывавшийся в зал зеркал, золотил кудри королевы, дрожал и переливался в ее жемчужных серьгах. Изабелла в домашнем цвета мальвы камлотовом платье, отделанном серебром и сфижмами, теперь буду знать, что такое домашний наряд коронованных особ, сидела у срединного балкона на высоком табурете, так что можно было видеть ее башмачки на плоской подошве и узенькую полоску белого чулка. «Боюсь, ваше величество, не поспеть к сроку. Поспеете! Весь двор бесконечно довигает вашему догованию». «Мила, как ангел небесный», — подумал я, застыв в дверях и не решаясь шевельнуть даже бровью. Окаменелость моя объяснялась несколькими причинами, и присутствие ее величества королевы было лишь одной из многих, и уж точно не самой главной. Одет я был с иголочки, черный суконный колец с накрахмаленным воротником галильей, черные же штаны и берет. Все это портной с Калье-Майор, приятель капитана Алатристе, сшил мне в кредит всего за 3 дня, считая с той минуты, как мы узнали, что Дон Франциско намерен взять меня с собой во дворец. Кеведо в ту пору был в фаворе, считался любимцем государыни, и потому без него не обходилось ни одно придворное торжество. Он развлекал августейшую читу, льстил Оливаресу, поставив свое отточенное перо ему на службу и помогая отбиваться от врагов, число коих возрастало постоянно. Дамы от него были без ума и постоянно требовали новых и новых стихотворных экспромтов. Наш поэт... Человек изворотливый и лукавый позволял себя любить, хромал больше обычного, дабы уравновесить физическим недостатком свой божий дар и фавор, и без зазрения совести пожинал лавры, покуда длится эта светлая полоса, ибо знал, знал сей скептик и стоик, сомышленник и воспитанник античных мудрецов, что подобное благоприятное расположение звезд не вечно, тем более в Испании, где с вечера до утра все может перемениться разительно. То люди тебе восторженно рукоплещут и за честь почитают свести с тобой знакомство, а то, глазом не успеешь моргнуть, они же бросают тебя в каталажку или в дурацком колпаке каросе тащат по улице на плаху. Позвольте, ваше величество, представить вам моего юного друга. Его зовут Иньиго Бальбоа. Он воевал во Фландрии. Я покраснел до ушей, сорвал с головы берет и поклонился королеве чуть ли не в ноги. А покраснел не потому лишь, что оказался перед супругой Филиппа IV. 4 королевские фрейлины обратили ко мне взоры со своих бархатных стульчиков, стоявших на желто-красных плитах пола. Рядом находился и Гастончик, французский шут, которого Изабелла Бурбонская, отправляясь на помолвку, вывезла из Парижа. Так вот, от взглядов и улыбок этих юных дам голова пошла бы кругом у любого. Он... «Так юн», — произнесла королева, приветливо улыбнувшись мне, она завела с Доном Франциско беседу о заказанных стихах. Я же остался стоять столбом, комкая в руках берет, уставившись в неведомую даль, и чувствуя, что если сию же минуту не обопрусь плечом о стену, отделанную португальскими изразцами, ноги мне откажут. Минины меж тем шушукались и перешептывались с Гастончиком. Шут был не более Вары ростом и безобразен, как я не знаю что. При дворе он славился своим злоязычием и чисто гальским остроумием, столь присущим лягушатникам. Королева души в нем не чаяла, так что волей-неволей ядовитым шуткам его приходилось смеяться и всем остальным. Ну да ладно, дело было не в нем, а в том, что я стоял неподвижно, словно превратившись в одну из фигур на картинах, развешанных по стенам зала, заново отделанного и лишь недавно открытого вместе с другими помещениями дворца, соседствующими с мрачными, темными и обветшалыми покоями, которые помнили не одно прошлое царствование. Я глядел на Ахилла и Улисса. Эти парные полотна кисти Тициана висели над дверьми. На весьма уместную в наших обстоятельствах аллегорию «Испания поддерживает религию», на конный портрет императора Карла в битве при Мюльберге и на не менее конное изображение нынешнего нашего государя Филиппа IV, писанного Диего Веласкесом. И вот, когда каждая из этих полотен навсегда врезалась мне в память, я набрался храбрости и, наконец, решился повернуть голову к тому, что составляло истинный предмет моего беспокойства. Не умею определить природу гулких ударов, которые сотрясали все мое нутро. Гремели ли это молотки плотников, готовивших за стеной малый зал к званному вечеру у королевы, или бухало у меня в груди сердце, до скорости пушечного ядра разгоняя кровь по жилам. И покуда стоял я, как в строю, будто перед накатывающим валом неприятельской кавалерии, с обитого алым бархатом креслица, демон в ангельском обличии глядел на меня тем синим взором, что сладчайшей горечью отравил невинные годы моего отрочества. Вы уже поняли, я говорю об Анхелике де Алькасар. Примерно час спустя по окончании аудиенции, когда следом за доном Франциско я вышел в патио, Гастончик догнал меня, дернул за рукав калета и ловко всунул в руку вчетверо сложенную записочку. Я повертел ее в пальцах и, не решаясь развернуть, сунул потихоньку от Кеведа в карман. Потом огляделся по сторонам, чувствуя себя благодаря этой записке столь же неотразимым и неустрашимым, как герой комедии Лопе. «Черт побери!» — неслось у меня в голове. «Жизнь прекрасна, а двор чарует и завораживает. Черт побери, я во дворце, где решаются судьбы империи, раскинувшейся на полсвета. Два патио, один из которых именовался двор короля, а другой двор королевы, были заполнены придворными просителями и зеваками, сновавшими оттуда сюда и обратно, а за аркой ворот четко выделялись на свету клетчатые мундиры караульных гвардейцев. Дона Франциско де Кеведо, который, я как сказал, был в те дни в моде и в силе, останавливали на каждом шагу, чтобы приветствовать или заручиться его поддержкой, или спросить протекции. Один ходатайствовал за племянника, другой за Шурина, третий за крестника. Взамен никто ничего не предлагал и не обещал. Все требовали благодеяний, как чего-то само собой разумеющегося, причитающегося им по законному праву рождения и чистоты крови, воспаляемой заветно-сладостной испанской мечтой, ни черта не делать, подать и не платить, и разгуливать со шпагой на боку и с вышитым крестом на груди. Дабы яснее дать вам представление, до какой крайности доходили мы в притязаниях своих и прошениях, скажу, что даже святые в храмах не были избавлены от назойливости просителей, ибо в руки статуям всовывали целые меморандумы, взывающие от алики тех или иных земных благ, как будто сии угодники, святители и страстотерпцы тоже состояли в штате придворного ведомства. Дошло до того, что в соборе безотказного святого Антония Падуанского под резным его изображением вывесили объявленницы «Приема нет! Обращаться к святому Гаэтану!» И в точности, как святой Антоний, дон Франциско де Кеведо, которому и самому частенько приходилось взывать к сильным мира сего, причем далеко не всегда ему сопутствовал успех, выслушивал, улыбался, пожимал плечами, разводил руками, не обещая ничего определенного. «Я всего лишь поэт», — отвечал он чаще всего, пытаясь отделаться. А порой, раздосадованный неуемной настырностью просителя и утратив возможность изъясняться учтиво, посылал того подальше. «Клянусь гвоздями, которыми распяли Христа», — восклицал он, — «мы превратились в нацию попрошаек». И это было совершенно справедливо и по отношению к нынешним временам, и особенно ко временам грядущим. Для испанца милость всегда была не привилегией, но неотъемлемым правом, а не возможность добиться в точности того же, что получил сосед, грозило сильнейшим разлитием желчи и душевным расстройством. Что же касается пресловутого рыцарского благородства, вкупе с иными отечественными добродетелями, вдрызг замусолившегося от частого употребления, вспомним, что даже француз Корнель, создавая своего Сида, заглотнул эту наживку за милую душу, то не спорю, может быть, она и наличествовала в иные времена, в те баснословные года, когда нашим землякам, чтобы выжить, приходилось сражаться, и доблесть была всего лишь одной из добродетелей, которые за деньги не купишь. Минули те времена. Минули и канули. Не в Лету, так в Мансанарес. И слишком много его воды утекло под мадридскими мостами с той поры, о кое опять же Дон Франциско написал на манер эпитафии. «Былая доблесть! Где теперь она, что грозную была, хоть не богатой? В читу и сон она погружена». Да, в наши дни доблесть, даже если прежде и существовала, пошла псу под хвост. Остались у нас слепое высокомерие и разобщенность, которые в конце концов и уволокут нашу державу в пропасть. Осталось талика достоинства, хранимое в редких личностях, их наперечет, в пьесах, идущих на театральных подмостках, в стихах Лопа и Кальдерона, на далеких полях сражений, где еще звенела сталь наших легионов. Смешно мне слушать тех, кто залихватски крутя усы наделяют нашу нацию чертами рыцарственности и благородства. Я сам был и остаюсь баском и испанцем, долго живу на свете, но неизменно встречалось мне на жизненном пути куда больше Санчо, нежели Дон Кихотов, куда больше коварства, подлости, непомерного тщеславия, нежели отваги и порядочности. Единственное наше достоинство, признаюсь, в том заключалось, что кое-кто даже из числа последних мерзавцев умеет, когда нужно или когда ничего другого не остается, встретить смерть, как Господь заповедал, лицом к лицу, с оружием в руках. Спору нет, лучше бы эти дарования обратить не к смерти, а к жизни, к трудам и преуспеванию, но удавалось это редко. Ибо с удивительным постоянством препятствовали нам всем благородном начинании короли, вельможи и монахи, тут уж ничего не поделаешь. Каждый народ таков, как он есть, а что было у нас в Испании, то и было. Да может, оно и к лучшему, перед тем, как сгинуть в пучине бесчестия, куда всем нам пришлось в конце концов погрузиться. Горсточка отчаянных людей спасала, как простреленное знамя над Тархейденским редутом, честь ничтожного и подлого большинства. Люди эти молились, бронились, рубились и дорого продали свои шкуры. Наши у нас никто не отнимет. И потому, когда спрашивают меня, что же достойно уважения в злосчастной и убогой Испании, я всегда повторяю слова, сказанные мною тому французскому офицеру в битве при Рокруа. Черт возьми, сочтите убитых. Если вы отыщете в своей душе достаточно рыцарских чувств, чтобы сопровождать даму, ждите нынче ночью после анимас у ворот приоры. Подписи не было. Пока Дон Франциско прощался со знакомыми, я, прислонясь к столбу, трижды перечитал записку, и всякий раз сердце у меня обрывалось. За все то время, что мы с Кеведо стояли перед королевой, Анхелика дель Кесар ни единым движением не выказала интереса к моей особе. И даже улыбки ее сравнительно с улыбками трех прочих минин были самыми мимолетными и сдержанными, и только синие глаза глядели на меня столь пристально, что, говорю же, в какое-то мгновение мне показалось, что я не устаю на ногах. В ту пору я был пригожим малым, для своего возраста довольно рослым, с живыми глазами, с черными густыми волосами, а новый костюм и берет с красным пером сообщали моей наружности вполне пристойный вид. Все это придало мне сил выдержать пронизывающий взгляд моей дамы, если только слово «моей» применимо по отношению к племяннице королевского секретаря Луиса де Алькесара, которой обладать было можно, тогда во дворце мне и в голову не приходило, сколь близок уже этот миг, а владеть нельзя, ибо во все время нашего с ней тесного знакомства она оставалась только своей, собственной, и ничьей больше, так что я чувствовал себя проходимцем, робко проникшим в чуждые, так сказать, пределы, откуда его того и гляди вышвырнут сторожа. Тем не менее, невзирая на все то, что впоследствии произошло между нами, включая и удар кинжалом, след от которого остался у меня на спине, я всегда знал, хочу в это верить, что она меня любит. По-своему. Под одной из сводчатых арок мы повстречали графа де Гуадальмедину. Он шел из покоев нашего государя, куда доступ ему всегда был открыт, и куда четвертый Филипп, только что вернулся с охоты в рощах Каса-дель-Кампо. Король предавался сему благородному развлечению с истинной страстью. Передавали за верное, будто он способен без собак ходить на кабана и целый божий день, не слезая с седла, травить косулю. Граф же Альваро де ла Марка был в тот день облачен в замшевый калет и краги, густо облепленные грязью, а на голове имел изящную шапочку, украшенную изумрудами. Обмахиваясь надушенным платком, он шел к эспланаде, где у ворот дворца его поджидал экипаж. В охотничьих доспехах, придававших его изысканному облику грубовато-мужественный вид, этакую брутальность, граф был чудо как хорош. Неудивительно, что придворные дамы, попадая под прицел его взгляда, начинались еще большим жаром и рвением обмахиваться веерами. И даже ее величество поначалу испытывало к нему определенную склонность, проявлявшуюся, впрочем, в более благопристойных формах, приличествующих высочайшей особе и потому не наносившую ни малейшего урона ее репутации. Я сказал «поначалу», ибо ко времени, которого касается мое повествование, Изабелла Бурбонская была уже отлично осведомлена о шашнях своего августейшего супруга и о том, какую роль сводника, провожатого и наперсника играл в них Гуадальмедина. Королеву это не могло не раздражать, но этикет требовал неизменной и учтивой сдержанности. Не забудьте, Альваро де ла Марка был, помимо прочего, испанский грант, и потому она держалась с ним подчеркнуто холодно. Только один человек при дворе вызывал у нее еще большую ненависть. Первый министр нашего государя, граф-герцог Оливарес, чье особое положение всегда бесило принцессу, выросшую при спесивом дворе Марии Медичи и Генриха Наварского. Так что со временем наша Изабелла, подданные, кстати, любили и уважали ее до самой смерти, возглавила враждебную Оливаресу партию, которой полтора десятилетия спустя удалось низвергнуть всесильного фаворита с пьедестала абсолютной власти, куда возвели его ум, честолюбие и гордыня. Случилось это в ту пору, когда народ, трепетавший и беспрекословно слушавшийся великого Филиппа II, жалевший Филиппа III и с оглядкой перешептывающийся на его счет, пришел, можно сказать, в отчаянность, измучился и устал от бесконечных провалов и катастроф до такой степени, что начал терять должное почтение к Филиппу IV. И потому решено было утишить народную ярость и во спасении короля пожертвовать ферзем. Но все это будет потом, а пока граф де Гуадальмедина, заметив нас с Кеведо, в припрыжку слетел с последних ступенек лестницы, обогнул, обнаруживая большой жизненный опыт и проворство, кучу просителей, среди них были капитан в отставке, клирик, алькальт и трое провинциальных дворян, ожидавших, что кто-нибудь исполнит их чаяние, и, радостно приветствовав поэта, а меня сердечно похлопав по плечу, отвел нас в сторонку. «Есть дело», — без предисловий произнес он весьма значительным тоном. Потом покосился на меня, сомневаясь, стоит ли продолжать в моем присутствии. Но поскольку он давно уже мог убедиться, что я человек верный и неболтливый, принимавший живейшее участие во многих затеях Дона Франциско и Диего Латристы, то решился, огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто, поднес руку к узкому полю своей охотничьей шапочки, здороваясь с проходившим невдалеке членом Государственного Совета. Просители тотчас устремились к сановнику, как все равно, извините, чушки к кормушке. Еще больше понизил голос и продолжал. «Передайте Алатристу, чтобы сменил лошадку». Смысл сего высказывания до меня не дошел. А вот Дон Франциско острым своим умом все понял сразу и, поправив очки, воззрился на Гуадальмедину. «Это вы всерьез?» «Да уж куда серьезнее. Взгляните на меня и скажите, расположен ли я шутить?» Наступило молчание. Я начал догадываться, что к чему. Поэт с досадой ответил, «Там, где речь заходит о юбках, я пас. Сами скажите, если хватит пороху». Гуадальмедина, не обижаясь, покачал головой, «Я в это дело соваться не могу. Почему же? В другие ведь суетесь?» Граф пригладил усы. «Не дразните меня, Дон Франциско, у каждого свои обязанности. Я и так превысил данные мне полномочия. Так что же я должен передать ему? Не знаю. Чтобы не метил так высоко, чтобы гусей не дразнил, чтобы не ошивался на задворках Габсбургского дома». Последовала долгая и красноречивая пауза. Собеседники глядели друг на друга. С одной стороны — преданность и благоразумие, с другой — распря между дружелюбием и своекорыстием. Поскольку оба они в ту пору были, по нынешнему говоря, в большом порядке, находились в полнейшем фаворе, то один поступил бы осмотрительнее, промолчав, а другому куда лучше было бы ничего не слышать. Осмотрительней, лучше, безопасней и уютней. И тем не менее оба стояли тут у подножья дворцовой лестницы, переговариваясь полголоса и тревожась за судьбу друга, а я был достаточно смышлен, чтобы оценить сделанный ими выбор. Годальмедина пожал плечами. «Чего вы от меня хотите?» — сердито бросил он. «Если король потерял голову, говорить больше не о чем, тут и петух снесется». Это высказывание привело меня в задумчивость. Итогом кое стала мысль о том, как странна жизнь. Взяв в жены прекраснейшую из женщин, могущую составить счастье любого, король, попросту говоря, шляется по бабам. Да не по каким попало, а самого, что ни на есть низшего разбора. Актриски, горничные, трактирные служанки. В те времена мне еще и в голову не приходило, что так, вопреки природным добродушию и флегме нашего государя, проявились в нем два главнейших, более всего свойственных ему порока, которые очень скоро промотают и расточат престиж монархии, созданной его дедом и прадедом. Пороки же эти суть — непомерное любострастие и полнейшее безразличие к государственным делам. И тут и там никак было не обойтись без фаворитов. «Дело решенное», — осведомился Дон Франциско. «Решится, боюсь, дня через два, если не раньше. Ваша комедия тоже подсудобила. Филипп давно уже заприметил эту комедиантку, а когда явился инкогнито на репетицию первого дня, прикипел к ней окончательно. А муж? А что муж? Муж в полном курсе дела и в накладе не останется». Граф выразительно потер большим пальцем об указательный. «Хитер как черт и мудрить не станет, а золотится на всю жизнь». Поэт уныло качал головой, время от времени с беспокойством поглядывая на меня. «Черт возьми», — высказался он наконец. Мрачность тона была предопределена обстоятельствами. Я тоже размышлял о своем хозяине. В иных обстоятельствах козырная шестерка короля бьет. Впрочем, о том, когда и как это происходит, лучше бы справиться у Марии де Кастро. Спускался тихий вечер. Желтоватое, уже невысокое солнце удлинило тени на проезде Сан-Херонимо. В этот час Прада была полна. В окнах бесчисленных карет мелькали украшенные самоцветными камнями локоны, белые ручки с веерами, а рядом, держась у самой подножки, горцевали нарядные всадники. Плотная толпа гуляющих наслаждалась последними предвечерними часами. Дефилировали более или менее успешно, пряча лица под мантильями дамы, многие из коих таковыми не были и никогда не будут, равно как и кавалеры, которые, несмотря на плащ, шпагу и гордый вид, явились сюда прямиком из сапожной мастерской, швальни или ловчонки, где добывали себе хлеб насущный в поте лица своего, как Господь заповедал, честным трудом, хотя, как истые испанцы, ни почем бы в этом не сознались. Впрочем, имелись здесь, разумеется, и люди высшего разбора, но они держались в гуще фруктовых деревьев, у цветников и вьющихся живых изгородей, в беседках, вдохновленные успехом комедии Тирса. Графиня Оливарес, графиня Лемас, графиня Деля Сальватьера и другие придворные дамы устроили небольшой непринужденный пикник, где почетным гостем был кардинал Барберини, легат и, более того, родной племянник его святейшества папы Урбана VIII. Ведший в Мадриде сложную и хитроумную дипломатическую игру. Не было у католической веры защитников надежнее, чем испанские полки. И в точности, как во времена великого Карла V, наши монархи предпочли бы всего лишиться, не так ли в конце концов и случилось, нежели править еретиками. И все равно поражает меня, что покуда Испания из последних сил обороняла деньгами и кровью истинную веру, римский папа старался ослабить наше присутствие в Италии и кое-где еще в Европе, через своих агентов и послов, сговариваясь из-под тишка и втихомолку с нашими врагами. И невольно задумаешься, а не стоило бы применить к всему недугу то же снадобье, что так чудодейственно помогло 99 лет назад, в 1527 году, когда императорские войска штурмом взяли и дочисто разграбили Рим. Но тогда мы еще были тем, чем были, и от одного лишь упоминания испанцев перехватывало дыхание у всего мира. Теперь иные настали времена, и четвертый Филипп даже отдаленно не напоминал своего прадеда. Теперь куда больше заботились не о сути, а о форме, и переливали из пустого в порожнее, перекладывали из кулька да в рогожку, и момент не благоприятствовал тому, чтобы понтифики подоткнув сутаны, бежали прятаться в замок Сан-Анджело, а наши ландснехты, дабы шустрее бежалось, подкалывали их алебардами взад. А жаль. Ибо во взбаламученной тогдашней Европе, в Европе, где рядом с нашей полуторастолетней старушкой Испанией возникали новые нации, не надо, чтоб тебя любили. Надо, чтоб боялись. Это в 10 раз выгодней. И ежели бы мы и прежде вели себя так, как ведем сейчас, то есть претендовали бы на нежные чувства и добрососедские отношения, все эти британские, французские, голландские, венецианские, турецкие и иные прочие мастера на ходу подметки резать покончили бы с нами гораздо раньше. А обошлось бы это им куда дешевле. А так, зубами и когтями отстаивая каждую 5 суши, каждую милю моря, каждую унцию золота, мы, по крайней мере, заставили их сволочей сильно раскошелиться. Но я отвлекся. Вернемся в Мадрид и к его высокопреосвященству папскому нунцию Барберини, который вместе с другими высокими особами недавно удалился из парка. Однако многие знатные дамы и господа еще оставались у накрытых под навесом столов, наслаждаясь прохладой, плодами и разнообразными лакомствами. По аллеям, по берегам ручьев, на пространстве от монастыря святого Иеронима до обители августинцев катились взад-вперед кареты, прогуливалась или сидела под деревьями публика, почтенные супружеские пары, дамы из общества и подражающие им девицы. Сами они были уличные, а собачонки у них на руках комнатные, распутные молодые люди и служанки из харчевин и постоялых дворов, жаждущие найти то, чего не теряли, конные и пешие кавалеры, относящиеся к разряду красавец-мужчина, бродячие торговцы, разносчики сластей и фруктов, туча пажей и горничных. Обстановка была точно такой, как описывал со свойственной ему язвительностью наш добрый знакомый и сосед Салас Барбадильо. Раздолье здесь и отдых от забот, покой здесь снищет гумор разряженный, блудят здесь, по лужку блуждая жены, пасется здесь крупнорогатый муж. А мы трое, капитан Дон Франциско и я, тоже бродили здесь, прохаживались под высаженными в 3 ряда деревьями, чьи густолиственные ветви образовывали над нашими головами сплошной свод. Мой хозяин и Кеведо вполголоса беседовали о чем-то своем. И, признаюсь вам, я обычно столь чутко внимавший их речам, на сей раз отвлекся и увлекся течением собственных мыслей. Перезвон курантов на колокольне должен был возвестить мне о том, что пришел час свидания. И все же я прислушался к разговору, уловив слова Кеведо: «Остерегитесь». Сделав еще несколько шагов, капитан шел рядом молча и глядел из-под надвинутой шляпы хмуро. Поэт повторил: «У тех, с кем вы сели играть, 5 тузов в колоде. Они, а за ними и я, остановились у перил мостика, пропуская несколько экипажей с дамами. Те возвращались с гуляния домой, уступая место сводням, которые с наступлением темноты начнут искать клиентов для своих подопечных, а также девицам из хороших семей, наплетя стрекороба своим отцам и братьям, будто отправляются слушать мессу либо заниматься благотворительностью, барышни эти поспешат на заранее условленное свидание. Или же отыщут кавалера, так сказать, на месте. Кто-то из сидящих в экипаже узнал Кеведо и поздоровался с ним, а тот в ответ снял шляпу. «Все это напоминает мне», — продолжал он, поворачиваясь к Латристе, — «лекаря, который женится на старухе, зная, что в его власти уморить ее». Капитан, не в силах удержать улыбку, дернул усом, однако промолчал. «Будете упорствовать», — настойчиво говорил Дон Франциско, — «не поставлю за вашу жизнь ломаного гроша». От этих слов меня бросило в жар. Я стал внимательно вглядываться в орлиный профиль своего хозяина, отчетливо видный мне в последнем свете уходящего дня. «Нет», — невозмутимо произнес он наконец, — «задешево не отдам». «Кого?» — в изумлении воззрился на него Кеведо. «Эту бабенку?» «Свою шкуру». После непродолжительного молчания мне даже показалось, что поэт лишился дара речи. Он взглянул налево, потом направо, а потом пробормотал сквозь зубы фразу, общий смысл которой сводился к тому, что капитан, по всей видимости, спятил, ибо ни одна женщина не стоит того, чтобы рисковать из-за нее жизнью. А Латристе же 2 пальцами пригладил усы и этим ограничился. Кеведо после 4-5 проклятий и богохульств пожал плечами. «На меня можете не рассчитывать, с королями не дерусь». Капитан поглядел на него но и на этот раз ничего не сказал. Мы тем временем дошли до глинобитной ограды, и за нею, на полпути от беседки с музыкантами к одному из ручьев, разглядели в отдалении открытый экипаж, запряженный парой крепких, сытых мулов. Я не обратил бы на него внимания, если бы Алатристе вдруг не изменился в лице. Проследив за взглядом моего хозяина, я увидел в карете Марию де Кастро. Она была одета для прогулки и чрезвычайно хороша. Рядом сидел ее муж, низенький, с пышными бакенбардами, улыбающийся и принаряженный. На нем был калет, отделанный золотой тесьмой, в руках трость с набалдашником из слоновой кости. Голову покрывала заломленная на французский манер изящная касторовая шляпа, которую он то и дело снимал, раскланиваясь направо и налево. По всему было видно, что он очень доволен собой, а еще больше тем, какой фурор произвело их с женой появление. «Ай да парочка!» — насмешливо заметил Кеведа. «Баранда, Ярочка!» Капитан промолчал. Несколько стоявших поблизости матрон в широких черных баскиньях и просторных шерстяных накидках на манер монашеских, с длиннющими зерен на полтораста четками в руках, оживленно зашушукались, обмахиваясь веерами и посылая в сторону кареты взоры, разящие не хуже берберийских стрел, тогда как траурно-чопорные супруги этих почтенных дам, изо всех сил стараясь сохранить важный вид, глядели со скрытым вожделением и закручивали кверху усы. Коляска с комедиантами приближалась, а Дон Франциско привел случай, отлично демонстрирующий изобретательность, остроумие и находчивость мужа Марии де Кастро. Обнаружив во время представления в Аканье, что позабыл взять на сцену кинжал, которым по ходу пьесы должен был поразить соперника, он не растерялся, сорвал с себя накладную бороду, накинул ее тому на шею на манеру давки и начал якобы душить. В итоге под градом камней, которыми забросали актеров, разгневанные горожане, всей труппе пришлось спасаться бегством. «Большой затейник этот Рафаэль де Косар», — заключил Кеведа. В этот миг коляска поравнялась с нами, и большой затейник, узнав Дона Франциско и моего хозяина, поклонился им с необычайной учтивостью, которая, как почудилось мне, поднаторевшему уже в тонкостях придворного обращения, щедро была сдобрена язвительной насмешкой. «Я, — как бы говорил он этим поклоном, — плачу собственной супругой за свой калет и шляпу, а вы мне возмещаете убытки», как сказал об этом тот же Кеведа. «Не тот рогатый, кто срывает куш, а тот, кто рад платить, неся убытки за те объедки, что оставил муж». Что же касается взгляда и улыбки, которые жена комедианта Косара послала прямо капитану, то были они столь же красноречивы, но выражали совсем иное. Так смотрят на сообщника, с которым многое связано и которому многое обещано. Вслед за тем Мария де Кастро не то чтобы прикрыла мантильей лицо, а скорее обозначила это движение, вовремя оборвав его. Так все же было менее опасно, чем не сделать вообще ничего. И я увидел, как мой хозяин снял шляпу и оставался с непокрытой головой, пока экипаж не скрылся в глубине аллеи. Потом надвинул шляпу, повернулся и буквально наткнулся на горящий ненавистью взгляд дона Гонсало Маскателя. Опустив руку на эфес шпаги, тот смотрел на нас и в ярости кусал усы. «Так...» «Явление 14-е», — пробормотал Дон Франциско. «Вот тебя только и не хватало». Мясник стоял у подножки собственной кареты, запряженной двумя серыми мулами, и опирался на открытую дверцу. На козлах сидел кучер, а внутри сиротка-племянница, жившая у Гонсало в доме и просватанная за прокурора Сатурнина Аполло, воплощенную посредственность, которой, помимо того, что, как и положено ему по должности, брал взятки, не от них ли проистекала его тесная дружба со скототорговцем, вхож был и в литературные круги, где выдавал себя за поэта, отнюдь таковым не являясь, ибо ловок был лишь вытягивать деньги у добившихся успеха любимцев муз, безбожно льстя им и ведя себя на Парнасе, как в игорном притоне, где прихлебатели за малую талику от выигрыша подносят урыльник удачливому игроку, дабы он не вставал с места и не спугнул фортуну. Этот самый Сатурнино, неразлучный с Маскателем, ввел его из-за кулисы, что подало тому надежду на более тесное знакомство с Марией де Кастро. Прокурор тянул с него деньги за услуги, а в самом скором будущем рассчитывал и на приданное его племянницы. Такое уж у этого проходимца было ремесло — жить за чужой счет. И Дон Франциско, как и весь Мадрид, от души презиравший сию гниду, заклеймил его в своем знаменитом сонете, кончавшемся так: давая фору в похоти макакам, не пачкай грязью имя Аполлона, смени патрона, называйся каком. И все они, хорошенькая барышня на выданье, низкий негодяй, претендующий на ее руку и сердце, и дядюшка-мясник, не то что снедаемый, а дочисто обглоданный ревностью, непомерной, как он сам и все в нем, казались бы не столько живыми людьми, сколько персонажами Лопа или Тирса, если бы не одно обстоятельство. Театр обретает успех, когда отражает творящееся на улице, ну и улица, в свою очередь, нередко подражает увиденному на театре. А в том живописно-увлекательном, полном бурных страстей театре, коему смело уподоблю свою эпоху, мы, испанцы, ломали иной раз комедию, а порой переживали истинную трагедию. «Ну уж этот возражать наверняка не станет», — пробормотал Дон Франциско. Эллатристы, который, сощурясь, с отсутствующим видом разглядывал Маскателя, полуобернулся к поэту. «Против чего возражать? А то вы не понимаете, против того, чтобы улетучиться, узнав, что топчет королевский выпас». Комментарий капитана свелся к негромкому хмыканью. На другой стороне аллеи блистала расшитая пелерина французского покроя. Горели киноварью чулки и перо на шляпе, сверкала на солнце длиннющая шпага с массивной рукоятью и вычурной гардой. Окостенелый от нелепой важности и сознания своей значительности Маскатель продолжал жечь нас взглядом. Племянница в наброшенной на темноволосую головку мантилье с золотым распятием на груди сидела в коляске, занимая все сиденье своим кринолином. «Вы не станете отрицать», — прозвучал вдруг рядом чей-то голос, — «что она очень мила». Мы обернулись. Неслышно подошедший сзади Лопита де Вега улыбался нам, сунув руки за ременный пояс со шпагой, перебросив вдвое сложенный плащ через плечо, по-солдатски слегка сбив шляпу над затылок, чтобы не задеть повязку, все еще белевшую на лбу. Томный взор его был устремлен на племянницу Маскателя. «Только не говорите мне ради всего святого», — воскликнул Дон Франциско, — «что это она. Она и есть». При этих словах даже Аллатристо внимательно оглядел сына Лопе. «А как относится к вашему ухаживанию Дон Гонсало Маскатель?» — осведомился Кеведо. «Да плохо относится», — с горечью ответил юноша. «Утверждает, что его честь превыше всего и прочее, и прочее, хотя пол Мадрида знает, сколько он уворовывает на поставках мяса. Тем не менее твердит про честь и не поперхнется. Сами можете себе представить: предки, герб, родословная, старая и нудная песня. Ну, если вспомнить, кто он сам и какая слава идет о нем, этот самый Маскатель высоко занесся. Как и все наши земляки, он чрезвычайно кичится древностью рода». «Ах, друг мой», — философски заметил Кеведо, — «этот дух неистребим. Но, черт возьми, пора бы уж ему выветриться. Вы бы послушали, что несет этот олух. Можно подумать, что мы живем во времена Сида. Он поклялся выпустить мне кишки, если я не оставлю его племянницу в покое». Дон Франциско воззрился на сына Феникса с живейшим любопытством. «Ну а вы что же?» «Это сеньор де Кеведо, выше моих сил». И он коротенько обрисовал ситуацию. «Нет, это не увлечение и не прихоть. Он всей душой любит Лауру, ее зовут Лаура Маскатель, и намерен жениться на ней, как только будет произведен в прапорщики. Беда в том, что ему, человеку, избравшему себе стезю военной службы, и незаконному сыну Лопе де Веги, драматург хоть и был священником, пользовался славой неуемного волокиты, и это бросало тень на его семейство, едва ли удастся получить от дона Гонсало согласие на брак. А вы убедите его пробовали? Еще бы! Ни в какую, отказывает наотрез. Может, вам заколоть своего соперника, этого мерзопакостного Аполло? Это ничего не даст. Уложу одного, Маскатель тотчас приищет ей другого. Дон Франциско, поправив очки, всмотрелся получше в пресловутую Лауру, а потом перевел взгляд на влюбленного юношу. «Вы в самом деле хотите на ней жениться?» «Жизнью своей клянусь», — твердо отвечал тот. «Но когда я отправился к сеньору Маскателю изложить ему свои самые серьезные намерения, на улице повстречал двух молодчиков, нанятых, чтобы переубедить меня». При звуках сей знакомой мелодии капитан встрепенулся. Поэт с любопытством вскинул бровь, ибо понимал толк в амурах и стычках. «И что же?» Лопита скромно, как истинный рыцарь, пожал плечами. «Не удалось. Я недурно обучен фехтованию, да и повоевать успел. Да и потом с этими бродягами не так уж трудно было справиться, тем более они не ожидали сопротивления. Короче говоря, удача мне улыбнулась, и поле боя осталось за мной. Однако Дон Гонсало принять меня так и не захотела. Когда вечером я пришел к окошку моей красавицы, и чтобы уравнять шансы, прихватил с собой слугу, который помимо гитары нес щит и шпагу, нас поджидало уже четверо. Сколь предусмотрителен этот Дон Гонсало. Он еще и в состоянии свою предусмотрительность оплачивать. Мой слуга лишился, бедняга, половины носа, и очень скоро нам пришлось удирать. Мы все не сводили глаз с Маскателя, которого сильно раздражали. Во-первых, эти пристальные взгляды, а во-вторых, то, что так славно спелись двое его недругов, прежде вроде бы между собой незнакомых. Он еще больше подкрутил кверху зверские усищи, торчавшие как два свясла, и прошелся взад-вперед, держась за шпагу с таким видом, словно еле-еле сдерживается, чтобы не изрубить нас в куски. Потом яростно задернул шторы в коляске, скрыв тем самым племянницу от наших взоров, отдал отрывистый приказ кучеру, вскочил на подножку, и экипаж помчался вверх по улице, распугивая людей почище разносчика оливкового масла. Собака на сене, горестно заметил Лапита, сам не ест и другим не дает. Наступившая ночь застала меня за размышлениями о том, что всякую любовь можно назвать несчастной. Прислонясь к стене возле ворот Приоры, я вглядывался во тьму, где тонули и парковый мост, и аравакская дорога, петлявшая между рощицами. От близости реки Мансанарес и ручья Леганитас было так зябко, что не спасал и плащ, в который я кутался, заодно прикрывая кинжал, пристегнутый к поясу сзади, и шпагу на боку. Однако я не шевелился, опасаясь привлечь внимание каких-нибудь праздно шатающихся болтусов, которые любят выбирать для своих развлечений такие вот места. В равной степени не устраивала меня встреча с вышедшим на промысел злодеем или с любопытным, и потому я стоял, плотно притулившись к стене рядом с выходом на галерею, которая тянулась между монастырем Энкарнасьон, площадью Приора и зданием Манежа, связывая северное крыло королевского дворца с городской окраиной. Стоял и ждал. Да, я размышлял о любви, придя, как уже было сказано, к выводу о том, что счастливой любви нет на свете, и о непостижимом замысле Творца, наделившего женщин дивным даром околдовывать нас и увлекать в такие гибельные выси, где на кон ставят имущество, честь, свободу и жизнь. Вот взять, к примеру, меня. Какого дьявола я, обвешанный оружием олух, торчу здесь в ночь-полночь в самую глухую и опасную пору? Чего ради рискую жизнью? От того, что синеглазая русокудрая барышня прислала мне две строчки торопливых каракулей, если вы отыщете в своей душе и так далее, дамы, все они хороши, ни одна своего не упустит, даже самая безмозглая из них способна нечувствительно обворожить тебя. Ни судейскому крючку, собаку съевшему на кляузах и тяжбах, ни самому прожженному стряпчему, ни придворному, поднаторевшему в интригах и дрязгах, искательствах и ласкательствах, никому, словом, не удастся сыграть на тщеславии мужчины, на его представлениях о рыцарстве, на его, наконец, скудоумии, лучше, чем это делают женщины. И уж точно никто не разденет его до нитки проворнее, чем они, вооружены превосходно. Мудрый, проницательный, всякие виды видавший Дон Франциско написал об этом не один десяток стихов. Вот, например, «Рапира, словно женщина, она разит смертельней, коль обнажена». На монастырской колокольне зазвонили анимас. И тотчас ей эхом откликнулись колокола церкви святого Августина. Ее купол вырисовывался в слабом лунном сиянии над очертаниями соседних крыш. Я перекрестился и не замер еще в воздухе отзвук последнего удара. Услышал скрип дверцы. Затаив дыхание, на всякий случай очень осторожно, высвободив из-под плаща рукоять шпаги, повернулся туда, откуда донесся он. Успел увидеть в освещенном проеме силуэт, стремительно выскользнувший наружу. Дверца тотчас захлопнулась. Я несколько смутился. Передо мной стоял юноша или мальчик, быстрый в движениях, одетый в черное, без плаща. Зато с недвусмысленно поблескивающим кинжалом у пояса. Не этого я ожидал. Ну, то есть, до такой степени не этого, что я совершил единственно возможное и разумное, что мог сделать, оказавшись в этом месте в этот час. Проворно выхватил шпагу и приставил острие к груди незнакомца. И еще шаг, приколю к стене. и услышал смех Анхелики дель Кесар.